Скажите мне, пожалуйста, вот с моей точки зрения освоение интернета, оно, ну, как бы, ну, сейчас скажу слово на порядок, я не знаю, что я под этим понимаю, но оно сложнее, чем освоение работы в приложениях. Почему? Вот почему да, почему нет?
Да, да, потому что везде все по-разному.
А, и микрофон у нас есть. А, это Илья?
Проще говоря, интерфейс там, системы, он одинаковый. А интерфейс интернет-страниц, он разный. И для разных скринридеров по-разному все. И на веб-сайте и так далее. А проще, потому что, ну, на самом деле, так сказать, ну, сама жизнь заставляет куда чаще лазить, в том числе для того, чтобы узнавать, как пользоваться той же самой системой.
Не, ну, минуточку. Ну, то, что жизнь заставляет... Нет, вот мне кажется, что вот то, что ты первый сказал, Илья, да, оно на самом деле так. То есть, когда мы работаем в каком-то приложении, наша с вами задача объяснить человеку, как работает это приложение. Да? Ну, то есть, вот среда, она более предсказуемая, она более стабильная. Все-таки, ну, там могут быть различия нам на разных компьютерах. Я понимаю, что сейчас это не твой компьютер, а, я не знаю, Билла Гейтса.
Я имею в виду, что частота пользования при всей сложности браузера больше, чем у того же самого там ленточного меню, если брать его целиком, все полностью, да?
Ну, наверное, да. Ну, опять же, в браузере тоже есть меню, да? В разных разное. Так вот, все-таки, действительно, когда мы работаем, ну, в интернете, да, мы даже те сайты, которые мы знаем, очень велика вероятность того, что там, ну, все со временем течет, все изменяется. А уж пользователь, который еще не знает вообще, с чем ему предстоит работать, то есть он на самом деле для того, чтобы освоиться в интернете, нужно научиться осваиваться в незнакомой среде. Это так же, как с ориентировкой в пространстве. Да? Сначала мы учим человека ориентироваться в каких-то определенных местах, а дальше возникает более сложная задача научить человека ориентироваться и там, где, в общем-то, он со средой не знаком. И вот здесь такая же в точности возникает проблема. И поэтому самое первое, да, ну, как обычно, это человека не напугать. Поэтому для первого знакомства мы подбираем какие-то сайты, с одной стороны, чтобы они были пользователю хоть как-то интересны, потому что если вы покажете ему какую-нибудь фигню, там, я не знаю, про черепашек-ниндзя, а он вообще про этих черепашек первый раз слышит, то он точно у вас в интернет потом, ну, не будет ходить. Да? Ну, понятно, что сейчас вот этих вот, ну, как бы мотивации к использованию интернета, ее очень много помимо нас. Но если вот мы себя чувствуем ответственными за пользовательский опыт, да, то лучше поискать то, что пользователю будет приятно. Если, например, у нас там какие-нибудь тетеньки, которые увлекаются кулинарией, ну, поищите какой-нибудь кулинарный сайт, причем, ну, есть вменяемые сайты, где, ну, ничего сверхъестественного, да, кулинарные рецепты выкладываются в вполне предсказуемом порядке, там более-менее все структурировано, ну, то есть можно найти вот это при желании. Да? Ну, то есть вот здесь вот наша подготовка, она становится еще более тщательной для того, чтобы на первых порах не напугать. То есть мы хотим их туда завлечь. Но если мы как бы человека завлекаем в интернет, мы, в общем-то, отвечаем и за его безопасность тоже. Да? На периоде завлекания мы ему рассказываем, что кроме сайтов, вот просто вот каких-то вот ресурсов информационных, есть еще множество сервисов разных, замечательных, которые нам могут серьезно жизнь облегчить. Да, это там, я не знаю, интернет-банкинг, это разного рода государственные услуги. Вот я считаю, что начинающему пользователю мы это рассказываем, в лучшем случае обзорно показываем. Если вы человека, который первый, второй день в интернете запустите на сайт госуслуг, я думаю, что вы его там либо потеряете, да, и в общем, ну, короче, не надо нам вот этих вот страхов дополнительных, да, и как бы непоняток.
Конечно, не надо. Я 2 года пользовалась телефоном, только до 3-го года я вот в банк.
Вот. Значит, банк отдельная песня, ну, собственно, и госуслуг это тоже касается. То есть вот здесь вот мы с вами отвечаем за понимание пользователям цифровой безопасности. Да, это тоже наша задача. То есть он должен понимать, что вот там, вводя где-то персональные данные, да, он их, в общем-то, ну, в некотором смысле подвергает опасности. Очень тонкий вот такой вот грань здесь, очень тонкая. С одной стороны, ну, не надо человека пугать, да, чтобы, ну, я не знаю. А с другой стороны, в общем-то, ну, не надо, чтобы он везде. Сейчас очень часто, например, говорят, что когда человек начинает пользоваться социальными сетями, вот сейчас Дмитрий Михайлович меня будет активно поддерживать, да, Дмитрий Михайлович? Не надо рассказывать, что вы завтра уезжаете с сестренкой на юг. Ну, потому что.
Ну, это безусловно, потому что, когда мы приходим в социальные сети, так или иначе, мы становимся частью вот всего этого, и по тому, как мы себя ведем в социальных сетях, о нас можно составить и график нашего передвижения и прочее. То есть может так получиться, что вы просто, например, тем же грабителям сами предоставите информацию о том, что вас в ближайшее время не будет дома.
Ну, то есть это с одной стороны. Я вот, слушайте, я это все вот прям вот, ну, я понимаю, да, я же не совсем... И тем не менее, все эту информацию выкладывают и как бы... Ну, то есть...
Ну, тут теория больших чисел, что называется, да? То есть, ну, много таких умных, которые вот выкладывают все фотки.
Ну, то есть,
фотки.
Вот тонкая грань, да? Но я могу сказать, что люди, которые работают с компьютерной безопасностью, у меня зять, он не фотографируется даже. Вот. Ну, ну, то есть, нет, ну, сейчас они как-то попроще к этому стали относиться. Ну, вот, то есть, тут отдельные песни. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, выберите, опять же, свою религию.
Разумный баланс.
Разумный баланс, да. Очень сложно здесь удержаться, но тем не менее, да. А потом, вот, о всяких фейковых сайтах, да, сейчас про это тоже много говорят. Ну, то есть, вы хотя бы немножечко понимаете, где и как. Ну, то есть, где... Дело в том, что очень часто, да, мы попадаем на сайт, и мы не подозреваем, что это вот какой-то вот сайт неправильный, да, там ошибочка вышла в одной букве, и мы попали куда-то не туда. И вводим там свои персональные данные. То есть, когда речь заходит о персональных данных, по крайней мере, да, наш святой долг предупредить пользователя, что он должен понимать, где и кому он их отдает, да, то есть хотя бы, чтобы он об этом задумывался. Вот. И уж если речь идет о платежах, то тоже. Вот. Не, не от чего. Нет, опять же, мы ни от чего не убережем, да. Ну, как бы тут каждый, наверное.
Кстати, офлайн это тоже касается.
Конечно. Ага, и это, и карту не заворачивать в бумажку с кодом, да?
Во всяком случае, легко.
Ну,
я,
вот,
например, цифры представляю.
Слушайте, а по Брайлю очень удобно записывать.
Лучше всего.
Так не зря же вам нашел изначально.
Даже специальные страшки.
Но вообще, кстати, вот по поводу хранения на компьютере, конечно, хранить на рабочем столе файл пароля .txt, это...
Да, слушай, это лайфхак, это, пожалуй, я... А то у меня где-то там запрятано это.
Да, да, да. Ну, исключительно с Яндекс.Диском, чтобы товарищ майор сразу все знал, да.
Я называю файл как по-дурацки, чтобы невозможно было.
Ну да.
И в самих вот этих всех паролях, номерах я меняю местами цифры, только я не знаю, как они поменяют.
Кстати, у нас как-то давно был вебинар как раз на тему паролей. Есть же разные менеджеры паролей. Mm-hmm. Наверное, это не самая плохая идея, да, Дмитрий Михайлович? Или плохая? А, Дмитрий Михайлович, как ты относишься к этим, к менеджерам паролей?
Вот смотрите.
Ну, это у нас вроде бы как-то завтра должно, да, быть примерно.
Не, мы про это, ну, просто вообще, ты просто скажи, ага. Ты за или ты против?
Я абсолютно за менеджеры паролей, более того, я ими регулярно пользуюсь. И вот у меня на компьютере хранятся все номера, ну, номера карт, практически всех, да, ну, кроме там одной, наверное. У меня хранятся все пароли, все это хранится в менеджере паролей. Естественно, чтобы добраться до этого, нужно, во-первых, ввести пароль при загрузке, потому что у меня компьютер зашифрован битлокером. Во-вторых, ввести логин и пароль от учетной записи.
Пользователь уже потерялся.
Ну да, то есть, нет, я имею в виду, я сейчас объясняю людям, почему это относительно безопасно. То есть, как минимум, надо ввести два пароля и, ну, еще третий пароль от самого файлового менеджера. Поэтому, не забыть, но тут уже... Вообще идеология менеджеров паролей, ты запоминаешь один пароль, придумываешь большой, большой, длинный, а все остальное они делают за тебя.
Вот. Ну ладно, в общем, это вот точно тема не нашего занятия.
Нет, нет,
просто
нет.
К тому, что вот как бы есть такая проблема, да, у нас, и про пароли, так или иначе, вы им создаете почту, там, например, да, про пароли вы с ними разговариваете, в любом случае. Ну, то есть какие-то хотя бы основы, чтобы, ну, я не знаю, какой самый распространенный пароль? Пароль. А, ну сложно, да. Три единички. У нас все компьютеры запаролены.
Ноль тоже долго искать, единички проще. А можно упростить букву.
Вот, ну ладно, все поизощрялись, да, в этом плане. Ну, просто про это тоже думаем. Теперь смотрите, показываем не только сайты, нужно все-таки дать человеку возможность поиска, да, потому что очень часто вот начинающие пользователи меня спрашивают, а что же я должен знать все имена сайтов, я же не знаю где, да, и вот эту историю с поиском мы им тоже даем, выбираем тот поиск, который нам с вами кажется приятнее, у нас есть сторонники как минимум Яндекса и Гугла, да, ну решите уже, какой вам больше нравится. О, драться не будем, ладно? Я не вижу принципиальной разницы, да, а тут, ну, когда вы работаете с поисковиком, просто рассказывайте, да, вообще, на самом деле. Ну, хотя бы какие-то элементарные вещи, да, что вот он ищет там где-то как-то по всем сайтам, да, и выдает вам поиск, результат поиска вот в таком варианте. А раньше мы пытались как-то рассказывать вот там про ключевые слова, что... Ну, сейчас, мне кажется, по крайней мере, на, ну, в начале не стоит, наверное, рассказывать про всякие эти нюансы, что можно там искать на определенном сайте там, и так далее. Да? Но опять это дело вашего вкуса. Хотите, расскажите. Этим вы вряд ли запугаете человека, да. Но если вы ему начнете рассказывать про язык запросов и всякие там операторы и или, я думаю, что вот это уже похоронит идею поиска. Ну, а просто написать запрос. Но, опять же, мы с вами понимаем, что здесь ситуация стала еще сложнее. То есть, если мы до сих пор показывали какие-то определенные сайты, мы про них что-то априори знали, да? Мы рассказывали про, как сайт устроен. А когда пользователь начинает пользоваться поиском, он придет на сайт совершенно неизвестный. И вот здесь, ну, я считаю, что на этапе начинающих пользователей, ну, мы про это поговорили, они там стрелочкой как-то получились, ну, пусть стрелочкой поищут. Может быть, вы им покажете какие-то основы, мы сейчас будем более подробно вообще говорить про интернет, дальше Вячеслав Валерьевич будет вам рассказывать. Может быть, вы им какие-то основы покажете перемещения, то есть будет видно по группе, да, нужно им это или нет. Ну, просто себе отдает отчет, что это стало вот еще немножко сложнее. А потом, наверное, нужно освоить некоторые интернет-инструменты, ну, типа TeamTalk, да, ругательное такое слово, или, может быть, Zoom. А вот знаете, чем для меня хорош TeamTalk? Тем, что его там кто-то настроил, мне прислал, я на компьютерчик включила, и оно все работает. Говорят, что не всегда так случается.
Сразу все 64 и сколько там, 150 голосовых чатов.
Да ладно.
Обычно я смотрю у пользователей 150 портативных TeamTalk.
Да, и каждый настроен под свой чат, тоже вариант. Вот, есть TeamTalk, есть Zoom, вот это, есть Skype. Да, вот что бы вы ни говорили, скайпом все-таки народ пользуется, особенно народ, который действительно работает давно, там для общения, может быть, они будут пользоваться этим для общения вместе с, ну, с вами в дальнейшем. То есть подберите себе какой-то инструмент, который удобен и вам, и пользователям, да, и вот здесь, на этом этапе, вы его, ну, какие-то основы, ну, то есть ввести этот инструмент вы можете и раньше. Да, и особо в него не углубляясь, говоришь, что ты вот здесь вот нажимаешь вот это, и у тебя все получается. Да? А вот здесь мы уже рассказываем все-таки немножко, как это работает. Без излишних подробностей, но тем не менее. Про соцсети, ну, я не знаю, мне кажется, вот здесь мы просто упоминаем, рассказываем, что да, соцсети, каких-нибудь баек рассказываем там. Про госуслуги то же самое. Да. Ну, что-нибудь интересное, да, чтобы человека это завлекло. Интернет-банкинг, ну, я не знаю, достаточно пару раз ходить в банк, как вот, по-моему, дополнительной мотивации не надо, да. Вот. Разные там покупки. Да. Ну, то есть рассказываем, что это есть. Кстати, если хотим показать покупки, наверное, это удобно делать на тифломагазинах каких-нибудь. Я не знаю, возьмите какую-нибудь доступную среду. Они все-таки думали про доступность своего сайта. Ну, не, это уже отдельная песня. Мы же покупать не собираемся, мы собираемся научиться, да? Семицветик вот Илья предлагает.
Ну, именно интернет-версия.
Чего?
Веб-версия, а то он доступен.
Ну, короче, вот это будет со временем меняться, потому что я не понимаю, зачем. Они очень любят менять дизайн сайта. Вот. Ну, то есть вот на уровне начинающего пользователя, да, вот оно вот происходит вот так, отчасти обзорно, да, но здесь наша задача показать человеку, как много здесь возможностей, и как много здесь всего увлекательного, и как бы вовлечь его в... Так же, как мы говорили в начале, у нас есть индивидуальные консультации на каждом курсе, да, и когда мы ведем речь о начинающих пользователях, здесь первая задача этих индивидуальных консультаций – это помощь в настройке оборудования, раз, да, ну, там всякие установки, настройки. И еще очень важно нам с вами, вот пока мы человека обучаем, мы должны обеспечить мониторинг за усвояемостью его знаний, да. То есть мы не просто вот пришли, провели занятия, да, и как бы у нас всего 3 ученика максимум в группе, да, и поэтому мы все-таки контролируем, кто что усвоил. И вот как раз, собственно, индивидуальные консультации, они предназначены для того, чтобы вот эти проколы, то, что человек не усваивает в группе, можно было закреплять на индивидуальных занятиях. Значит, придумаем им какие-то задания дополнительные, да, как-то вот это еще какие-то дополнительные объяснения. Учитесь все-таки пытаться объяснить по-разному. Слушайте, у меня был такой вот травматичный совершенно опыт. У нас был преподаватель по дискретной математике на первом курсе. Ну, то есть, представляете, такие вот дети из школы все пришли, первый курс. А предмет, он очень необычный. Необычен он тем, что там другая совершенно терминология. Но, в общем, примерно вот та же ситуация, что наши пользователи оказываются. У нас был преподаватель, милейший человек. Он мог повторить... Хоть 100 раз. Вот ты его спрашиваешь, я не понимаю. Он тебе 100 раз скажет, но он даже слов не переставит во фразе. И это было вот, ну вот прям вот действительно очень тяжело. Потом уже, когда, ну, как бы мы тихонечко так привыкли, да, особенно смешно, когда ты понимаешь, да, вот что человек добивается, да, это ему все тоже отвечает. Я обычно так поворачивалась, и там, ну, другими словами, человек раз и въехал. Вот, поэтому, ну, все-таки вот работайте над собой, да, все-таки это ваша задача человеку объяснить. Понятно, что не все и не всегда, но тем не менее мы про это думаем, да, это наша сфера ответственности. И вот, собственно, индивидуальные консультации для устранения вот этих вот пробелов в знаниях, да, как я сказала. И еще одна задача – это помощь в поиске информации, интересующей человека. То есть, может быть, какая-то тема заинтересовала пользователя, ну, как-то вот затронула, задела. И наша с вами задача вот этот интерес не похоронить, а наоборот укрепить, подкрепить всяческими разными способами. Это тоже можно делать на индивидуальных консультациях. Вот что-то ему там захотелось нового, да. Понятно, что если он говорит, ой, ты слушай, а мне вот нужно там, я не знаю, с Excel вот работать, там серьезные формулы вставлять, ему, наверное, нужно посоветовать какой-то курс, да, может быть, там наш для продвинутых пользователей, а может быть, еще что-то. Вот. Но вот интерес стараемся поддерживать. Да? Это, наверное, все, что я хотела сказать про начинающих пользователей. И давайте сейчас быстренько пробежимся по уверенным, и потом я передам слово Вячеславу Олеговичу, он вам будет про интернет. Ну, да, вот здесь последняя тема, она, это обзор возможностей интернета. Теперь смотрите, уверенные пользователи. Вот здесь задачи совершенно другие. Мы считаем, что когда у нас пользователь уверенный, он всеми этими основами владеет. Хорошо ли, плохо ли, но он владеет невизуальным интерфейсом. И объяснять ему, как нужно перемещаться по диалогу или как нужно перемещаться по меню, мы уже не должны. Вот я не знаю, вы как хотите, меня лично бесят вот эти вот курсы, когда каждый раз говорят, нажмите Alt, Стрелкой влево, а еще лучше три раза нажмите стрелку влево, потом нажмите стрелку вниз. Ну слушайте, ну, во-первых, это долго, да. Ну, то есть мы освоили какие-то операции, и дальше мы с этими операциями уже работаем, да, то есть это наслаивается на то, что мы умеем. Для того, чтобы определить, на какой курс, вот я вначале это не сказала, у нас есть некое тестирование, да, там, ну, мы с пользователем проводим собеседование, в ходе которого мы выясняем, знает он или не знает, готов он уже пойти на этот курс для продвинутого пользователя или не готов. Да, да. Ну, то есть есть определенные навыки, которые мы должны проверить. Это не совсем тест, ну, то есть вот мы проверяем список навыков. Примерно вот тот список, который был озвучен, ну, то есть умение пользоваться невизуальным интерфейсом, понимание файловых операций, да, элементарное знакомство с операционной системой. Вот. А когда мы с вами работаем уже по курсу для продвинутых пользователей, здесь задачи становятся более содержательными. То есть из технической плоскости мы значительно более серьезно перемещаемся в плоскость содержательную. И здесь мы не столько занимаемся невизуальным интерфейсом, сколько мы реально... Ну, то есть вот смотрите, вот этого курса для начинающих пользователей, ну, я понимаю, что бабушек тоже учат, когда они визуально работают, да, но они там в интернет сразу ведь выходят. А мы с вами вот сколько их учили. А вот курсы, например, по Word, они и для зрячих бывают, да, и по Excel. То есть здесь уже наша задача, она в том, чтобы, с одной стороны, дать им те приложения, которые им нужны, да, то есть какие-то вот понимания взаимодействия с этими приложениями, понимание возможностей этих приложений. А с другой стороны, для того, чтобы дать им, ну, какую-то вот более, больше уверенность в том, что при необходимости они смогут и сами эти инструменты осваивать. Ну, то есть на самом деле вот к этому моменту они технически по уму готовы к освоению приложений и самостоятельно. Но одно дело, когда ты учишься сам, да, ты что-то найдешь, что-то не найдешь, и это же сколько времени надо, чтобы все исследовать. Значительно приятнее, когда тебе все-таки это донесут. Да? То есть вот с пользователями на уверенном уровне уже ситуация вот именно такая. Поэтому задача обучения, она уже становится, ну, более сложной, вот с моей точки зрения. Значит, что у нас здесь по темам? Первая тема обозначена как обзорное знакомство с функционалом отдельных приложений Microsoft Office. О чем мы здесь говорим? Мы говорим, что есть вот как раз вот этот комплекс программ Microsoft Office, есть наш замечательный Word, текстовый процессор, есть замечательный Excel для электронных таблиц, есть штука для PowerPoint, да, для презентаций. Рассказываем параллельно. Да. Я думаю, что продвинутые, уверенные пользователи тоже уже знают, что такое презентация, но мы это проверяем. Да. То есть мы не рассчитываем на то, что пользователи наши совсем с этим знакомы. И если кто-то не понимает, мы про это рассказываем. Это не значит, что с каждым из этих приложений мы прямо вот в этом курсе научим их работать. Курс такой же, да, то есть 48 часов также вот групповых занятий. Однозначно, если мы туда впихнем серьезно и Word, и Excel, и еще PowerPoint, не дай бог, то, в общем-то, нам вот этих вот 48 часов будет по-настоящему даже мало.
Ну, кстати, вот, например, PowerPoint не обязательно там делать, создавать презентацию, но хотя бы уметь читать.
Да, да, вот как раз про это и хотела сейчас сказать. Че?
Курс проводится по PowerPoint.
Нам так и неизвестно.
Я думаю, что если особому взгляду задачу поставить, может быть, потихонечку кто-нибудь... Я знаю незрячих пользователей, которые на полном серьезе меня уверяли в том, что они могут сделать презентацию нормальную. Я вот не верю.
Международский я делал. Я сама вот делаю, даже со старшим. PowerPoint, презентации защищали. Ну, естественно, картинки помогал учитель выбирать. Остальное все делаем. Мы там весь на Microsoft. Полностью офис весь.
Нет,
ну то есть и презентация нормально смотрелась в результате. Отлично. Вот, смотрите, у нас уже есть человек, который в перспективе, может быть... Не, ну это и подзабыл, это потом вернется, да? Тут...
Понятно, надо просто поковыряться.
Мне Мне кажется, ну, с картинками, с текстом можно работать.
Там и текст, и картинки.
А с картинками?
Я писал выровняйте нормально.
Так, друзья мои, в любом случае, это точно не задача нашего курса для уверенных пользователей. По PowerPoint отдельный курс, продайте особому взгляду, я думаю, что они будут счастливы.
Что, я вела курс по PowerPoint.
Так и чего же тогда?
Ну, как бы. Не то, что это презентация, вот. с которой можно прямо сразу же выступать. Но, тем не менее, мы переходы делали и вставляли туда.
Нет, там же есть шаблоны, они сильно облегчают.
Да, и картиночки можно, но они все равно чисто.
Но, слушайте, но смотрите, но действительно, вот совершенно прав Вячеслав, задача показать пользователю, что презентацию можно читать, ну, если ее нормально сделать, конечно. Что? Ну, то есть, если там был текст, а не картинка, на которой нарисован текст, да?
Ну, вот это да.
То, значит, вот как ее читать, как вообще перемещаться, как поработать с готовой презентацией, то есть как демонстрировать презентацию, да, вот это все.
Получается картинка, а внизу пишет, что это домена. Как вот, например, у нас были, например, картинки, что-то там изображение, а внизу я же рассказываю, не наушник, по-моему, и мне как-то под пунктики. Описание этой картинки.
Ну, понятно, что, короче говоря, в зависимости от задачи, они могут быть разные, могут быть сильно простые.
Да, да, F5 нажал, и все, потом уже...
Ну вот хотя бы, чтобы пользователь знал, что надо F5 нажать, да, а то вот у меня презентация не читается. Ну, то есть знакомим, да, хотя с PowerPoint хотя бы вот в этом объеме.
А в Excel что знакомим?
Значит, в Excel я, ну, вот опять, да, я вам свою точку зрения. Вы дальше будете подстраиваться под себя и под пользователя. Я считаю, что нужно знакомить с адресацией ячеек. Ну, то есть представлять, что такое Excel, да? Это электронная таблица, где вводятся данные, да? И там вообще все заложено, ну, завязано на идее адресации. Адресации бывают относительные и абсолютные. Про это пользователю нужно рассказать, вот мне кажется. Ну, потому что, чтобы у него не было потом в жизни мучительно больно. Про перемещение, да, как перемещаемся, как что делаем – про то, что может быть действительно не один лист в файле, в книге, да, у них это называется. И что вообще бывают формулы, которые можно вставлять. Собственно, чаще это ради формул, да, вот не ради того, чтобы просто там данные как-то разложить, хотя и ради этого тоже можно. Но еще бывают формулы. Ну, хотите, покажите какие-то простые формулы, да, какие-то простые, да. Сортировка, кстати, очень удобная штука, и действительно она, ну, ничего в этом такого сверхъестественного нету.
Да, да, все через вот. Контекстное меню делается.
Идем, смотрим, да, рассказываем пользователям. И дальше, если вы понимаете, да, что пользователю вот реально. Ну, потому что если реально им этот Excel не нужен, да, вы, конечно, можете им там, я не знаю, научить их вставлять формулу любой сложности, да, и там. Не только формулы, разные там гиперссылки и прочее, да. Но они про это забудут через неделю после того, как уйдут от вас. Но, правда, наверное, будут помнить, что вот такая возможность есть, и потом при необходимости к этому смогут вернуться. Что еще здесь? Ну, PowerPoint, Excel, да, вот, наверное, основные, да, про... Access, вот не знаю, если меня сейчас кто-то убедит в том, что Access нужен нормальному пользователю, для
ну,
чего?
Он очень тяжело. Вот,
мне для
он
чего?
Нет, зачем?
Зачем?
Я уверен, что Access нужен вообще пользователю обычному.
Ну, то есть вот я, например, не знаю, я для себя причин не нашла, к счастью. Поэтому
зачем?
Вот как бы...
Я ни разу не открывала. Нет. За все время, которое мне нужно.
Так, хорошо, не учим. Так,
домашним использованием.
Так и быть уговорили, да? Нет, вот смотрите, тем, кому нужен для работы, это сейчас точно не наша история. Ну, вот на данном этапе это не наша история, да? Потому что там нужны будут курсы более углубленные в любом случае, да? Мы, если хотим, ради бога, если мы сами знаем и готовы, можем рассказать, слушайте, а еще там есть Access для работы с базами данных. Это такая фигня, которую я не знаю для чего, но вот как бы это. Вот. Ну, то есть ради бога. Значит, вот мы, знаете, мы к источникам потом, наверное, у нас завтра мы будем говорить. Нет, по Excel есть более-менее нормальные пособия. На Тифлокомпе я бы вот сказала, надо пойти и поискать. По Excel там вроде есть нормальная книжка. Вот. Вполне. С PowerPoint тоже есть какое-то Не могу сказать, что я в восторге, но тоже что-то было. Вот. А вот то, что касается редактирования текстов серьезного, да, то есть работы с Word, мне кажется, что вот это требует более пристального внимания. Ну, согласитесь, что это более часто востребованная операция, чем, ну, я не знаю, даже чем Excel. Ну, конечно, это все зависит от рода деятельности, да. Может быть, кому-то Excel нужен более серьезно. Ну, вроде бы вот так интуитивно кажется, что редактирование и форматирование текстов нужно больше.
И все равно даже элементарно в Word не придется, как бы проще будет написать даже заявление на Word.
Да. Заявление – это вообще, кстати, такая штука, которую сломалось очень много пользователей.
Нам сразу это, докладную этому, типа, жалобу на тренера.
А сразу в Министерство информационных технологий. Нам не надо. Так вот, значит, Word. Программа хорошая, но сложная. Здесь есть сложности, ну, как бы объективные, которые сложны для всех, ну, потому что некоторые заявленные вещи работают не всегда предсказуемо. Да, вот эта вот история со стилями, она очень хороша, я сейчас не буду в это вдаваться, мы просто вот, ну, разговаривали про это на переменке. Проблема в том, что вот эту вот всю историю очень сложно отслеживать невизуально. Если мы что-то меняем, да, и не всегда это предсказуемо работает. Потом некоторые вещи документированы очень странно. То есть начинаешь искать что-то, ну, вот какие-то есть там поля, разные настройки, да, начинаешь это искать на сайте Microsoft. Ой, господи, это же ужас какой-то.
Там есть справка.
Там есть справка, ты там прочитаешь все, что угодно. Но не прочитаешь то, что ты искал на самом деле. А еще сейчас, вот я не знаю, меня вот эта вот подача, ну это мои особенности персональные, да, меня вот эта вот подача просто бесит. Представьте, что Ивану Петровичу нужно написать письмо там туда-то, сюда. Да я не спрашиваю вас, какому Ивану Петровичу нужно написать письмо. Я хочу знать, для чего вот этот вот параметр используется. Они мне все на примерах показывают. То есть я лично не люблю объяснений на пример. Объясните мне систему, а потом скажите на пример. А там все только на пример. Поэтому сложности, конечно, есть.
А так для чайников, например, как вы считаете?
Ну
как
вот...
Вы рассчитаны
на чайников? Я не претендую. Да, мы уже их продвинули до заварников, видим. Вот, значит, что мы вообще в Word, ну вот что... не особой сложности, да, ну, навигации по тексту, да, и здесь мы не говорим уже просто о перемещении с помощью клавиш, здесь мы говорим, например, о разных вариантах поиска, да, о перемещении, и вот, кстати, если мы не показали раньше, да, как-то я не заострил на этом внимание, когда мы с вами смотрели блокнот, вот обязательно нужно в какой-то момент показать модальные и немодальные диалоги. Ну, то есть вот на это просто надо обратить внимание, потому что вот, ну, диалог поиска, он нашел чего-то, а пользователь не видит, что он нашел. Ничего не произошло, да? Ничего не происходит, он ничего не ищет. А потому что у нас активным остался вот этот самый как раз модальный диалог, да, и пока мы не, его не закрыли, например, да, или не переместились в другое окно Ctrl-табом, вот, а что, сохранить он, это, да, тоже, пока ты решение не принял, он тоже тебе ничего не даст делать. Вот, ну просто поиск – это вот то, на что чаще всего наталкиваются. Так к чему я это? Вот, например, есть диалог перехода, да, который по F5 в Word вызывается. Там ведь на самом деле очень много объектов перехода разных. И есть очень разумные, интересные объекты перехода, типа, ну, я даже не имею в виду страницу, я имею в виду, например, по таблицам можно перемещаться. Иногда это бывает надо. Но почему про это знает мало пользователей? Потому что, когда мы открываем вот этот диалог в Word, он автоматически встает на поле, где нужно ввести, ну, куда перейти. А вот этот выбор со списком, он остается, ну, как бы сзади. И если мы, значит, ну, сразу он говорит, введите номер страницы, я ввожу там номер 5, табом двигаюсь до окей, даже если я соизволю табом двигаться до окей, не нажму сразу Enter, да, то я вот эту вот поле, где нужно выбрать объект перехода, не увижу вообще в жизни никогда. И вот это те вещи, на которые мы должны обращать внимание пользователя.
Еще вот я спрашиваю, какой штука на 50-м версии, я не знаю, какой поиск версия. Если мы откроем дело поиска, то не дело поиска, вы покупаете все, там долго открывается панелька, нормально все вещи, это первое.
F7 открывается проверка орфографии, нет? F7,
да, F3. Ну или Ctrl-A, без разницы. Даже Ctrl-A тоже работает. Если я второй раз нажимаю эту же комбинацию, он не ищет следующий. Вообще ничего не ищет.
Слушай, там какой-то глюк.
Панель уже открыта. И надо на нее F6 прийти.
Да, там какой-то глюк. Вот, да, да, да. Причем он... Просто у меня разные компьютеры, да, и вот они работают по-разному. То есть это как-то связано с настройками, в этом, наверное, можно разобраться. Вот честно, сейчас ничего не могу сказать.
Это надо что-нибудь с ней сделать, чтобы она закрывалась после того, как из нее вышли.
Ну, на ней можно по контрпрограмму ее закрыть.
Так на нее надо вернуться.
Ну да, да.
Ну ты же про это сразу быстренько забываешь, да?
Конечно.
Это, вот. Это еще потом... от офиса зависит, да?
Ну, вот она говорит про 10-й. У меня в 10-м такая же бывает глюка. Причем она иногда бывает, а иногда не бывает. Я не понимаю, ну, как бы это. Значит, что еще важно? Важно работать с фрагментами. То есть вот выделение, да, разные варианты выделения текста вот с помощью шифта и клавиш. Я очень люблю режим расширенного выделения в Word, да, по клавише F8. В общем, если кому интересно, у меня есть вебинар про это и есть текст про это, про работу с выделением. Вставка, копирование. В общем, там есть вот этот раздел с фрагментами. Очень удобная штука, мне кажется, я не знаю, наверное, это и в NVDA, наверное, есть такие возможности, да, сейчас выделять с помощью JAWS. То есть можно поставить отметку с помощью комбинации Ctrl-Windows-K, потом что-то там поделать в тексте, да, двигаться, дойти до конца того фрагмента, который ты хочешь выделить. Я не знаю, ты можешь там чем угодно, можешь поиском, там, можешь еще как-то, да. И потом нажать Insert пробел, M, это становится фрагмент выделенным, дальше делай с ним что хочешь.
Очень давно.
Очень давно. Я сейчас не скажу, но с какого.
Но глюк, если этот фрагмент очень большой, может вылететь или Word, или Джоу.
Да ладно, ни разу не был. Всю жизнь выделяю. Там глюк вот какой есть. Я вам сейчас скажу. Там есть такой нюанс, но это тоже вот есть в моем том тексте, по-моему. Надо понимать, что вот эта отметка, она привязывается к номеру символа в документе. И если ты будешь двигаться в другую сторону и что-то там делать, ну, то есть удалишь там чего-нибудь, понимаешь, да? То у тебя номер символа в документе поменялся. Ну, то есть, если ты просто двигаешься, то ничего страшного не будет. А если ты что-то там удаляешь или вводишь, то у тебя вот эта вот отметка, она будет двигаться.
Ну, не знаю, короче, лучше выделять шифтом и стрелкой.
Да ну, нет, слушай, а если мне нужно выделить там, я не знаю, от КПП до ужина?
Доходишь до ужина.
Стрелкой, ага. Значит, а если она через 28 страниц?
Поиск, смотри, на страничке. Находишь
нет,
сначала,
а если она 28 страниц?
Значит, page up.
С page up не выделяет. Не надо, ля-ля, page up не выделяет.
Не выделяет.
Ну ладно.
Все нормально.
А если ты, слушай, а если ты шеф page up уже перелистнул?
Стрелкой вверх отматываешь.
Может, стрелкой вниз чуть-чуть.
Да ладно.
Вверх.
Ну, в общем, ладно, мы не будем, да, сейчас. Опять, каждый имеет право на свою религию. Я вам сегодня про это говорю без конца. Вы, правда, свою религию навяжете вашим пользователям, да, но они потом, может быть. Неважно. Важно, что вот. А потом, вот как хотите, надо показать проверку правописания. Вообще ничего нет сверхъестественного. Замечательный диалог по F7 вызывается, озвучивается. Вообще не вопрос. Здесь вопрос в том, чтобы пользователь понимал, что это надо делать.
Главное, чтобы отображается ошибка сама
собой,
не начал ее
исправлять. Когда диалог начинает. А вот этой технике, как с этим нужно работать, мы должны научить. Да? Мы это отрабатываем. Как
нет, там тоже можно, конечно,
можно.
А средствами скринридера, если проверяются ошибки?
Слушай, мне не нравится вот эта история. Нет, там есть ведь разные, да, не знаю, что у Нвидей. У Джоза есть список ошибок, что не есть хорошо, потому что он всякий раз...
Без контекста.
А, ты имеешь в виду сразу?
Нет, нет, список ошибок, он без контекста.
Да,
он просто показывает слово неправильное.
Он показывает неправильное слово, но нет, там по контекстному меню можно получить список замен, да, но дело в том, что оно всякий раз генерирует заново.
Угу, и тормозит.
Вот, и тормозит. Ну, то есть, я не знаю, я раньше пользовалась действительно средствами JAWS, сейчас меня полностью устраивает диалог F7 с горячими клавишами. Вот, есть прям горячие клавиши, опять не буду сейчас озвучивать, да, если надо, вот есть текст, ну, короче, кому будет надо. Он есть, наверное, у нас на сайте, да?
На сайте, сканерапы, да?
Да.
А что, какой текст надо искать?
Ну, вот который мой про не с содержанием единым.
Ну, все, сейчас как раз один будет рассказывать.
Вот, да. Значит, там, ну, давайте уже скажу про этот текст. Там идея как раз была с форматированием. Что сложно для незрячего форматирования? То, что мы не всегда понимаем, как это вообще работает. Ну, кроме того, что вот когда человек всю жизнь пользовался только Брайлем, ему вот это вот понимание того, что бывают разные шрифты, оно уже дается не всем легко, да? Но это не самое страшное. Там куча всего, да, вот когда мы применяем тот или иной формат, на что это будет действовать, да, зрячий ты сделала, сразу посмотрела, а нам это достаточно сложно. Поэтому вот эта вот тема с форматированием, она требует прям вот пристального внимания. Но, опять же, главное, что мы должны донести до пользователей, что это внимание тексту мы обязаны уделить. Если мы хотим, чтобы к нам относились нормально, серьезно, да, наши тексты должны выглядеть. Ну, так же, как встречают по одежке, текст тоже встречают по его внешнему виду. И если нам самим все равно, да, что у нас там здесь 14-м, здесь 11-м, здесь Таймсом, здесь Ариалом, здесь еще фиг знает чем, да, то вот как бы это все неопрятно смотрится. При этом мы понимаем, что и люди, которые с визуальным доступом работают, не безгрешны в этом плане. Но это их личное горе, ребята. То есть вот как бы...
Центрировать
пробелом и энтером делать новую страницу, это как бы... Вот, а, значит... Чего?
А почему, как?
Ничего не удобно. Да ладно, давайте не будем о грустном.
Зато можно еще ради разгрузки рассказать приколы, которые недоступны зрячим. Ну вот. Типа, они могут, так сказать, не понять плохо оформленный текст, да, в нашем исполнении, а мы можем не понять некоторые небрежности, которые они достигают, допускают на корпоративных сайтах. У меня был случай такой, у меня в разделе об организации, в руководстве, директор представлен, по фамилии, имущество, должность, там, а картиночка по фотографии подписана «Сережа молодец».
Нет, это просто у них так файл, да, назывался, они не читают.
Скорее всего, так.
Ну ладно, кроме вас это никто не увидел.
Да.
Так что это.
Мне кажется, если вести Серёжу молодец, то будет куда мне делать. Ну, скорее всего.
Яндекс, как есть.
Так. Хорошо, про Word поговорили, да, то есть это вот такая вот штука достаточно, опять же, слушайте, ну вот форматирование, мы точно обязаны с этим познакомить, чуть такое, там, тыры-пыры, ну вот надрываться и учить этому всех, ну, то есть мы проводим занятия, они должны про это знать, там, да.
Хотя бы выделить все, шрифт какой-то поставить.
Да, хотя бы выделить все.
По левому краю все.
Слушайте, еще вот чего не сказала, это вот из основ. Вот сейчас вот это вот выделить все, это такая замечательная штука. Мы выделили все. Да? Нет, вот когда мы только начинаем работать, наша с вами задача научить пользователя слушать, что ему говорит компьютер. А, потому что, когда мы делаем, как бы, вот мы считаем, что мы нажали Shift A, а мы нечаянно нажали Ctrl A.
Нет, Ctrl A.
Нет.
Да.
Вот мы,
понятно,
да, мы вводим имя Александр, да, нажали Shift-A, перед этим мы ввели уже 10 страниц текста, да, нажали Ctrl-A вместо Shift, дальше набираем букву L, и у нас остается только буква L. Но если мы увидели сразу, ладно, бог с ним, мы там Ctrl-Z, да, вот этому, кстати, Ctrl-Z учим.
Кстати говоря, еще надо сказать, что, ну, я не знаю, может быть, действительно, но у меня, если ты отменяешь, то сначала у тебя 10 раз выделится этот фрагмент, который ты отменяешь. То есть там далеко не с первого раза отмена
выделится. Это у тебя какой-то глюк.
У меня стабильно, он так работает. Вот сам.
Слушай, это у тебя какой-то глюк.
Это все потому, что у тебя гигабайт не хватает.
Не-не-не-не-не. Вот на отмену в Word я не жалуюсь лично.
Нет, слушайте, есть хорошо вообще, прежде чем объяснять вот эти все вещи, ну все равно же можно почитать, ну как оно должно работать. Если оно у вас работает не так,
у вас значит, что-то не
может
так.
Быть, что-то переустановить, извините, перед тем, как все это показывать. Ну, потому что, как бы, у большинства людей это работает вот нормально.
Ну, попробуй, попробуй. Нет, вот это вроде, ну. То есть. Слушаем, да? А, кстати, вот вопрос у нас с Вячеславом Валерьевичем такой есть, спор вечный.
Ага.
Сколько чего надо озвучивать?
Ой, нет, я сейчас скажу, я пытался сейчас включить все эти вот это списки по щелчку, бла-бла-бла. Нет, заголовок такой, список со множественным выбором.
Ну, то есть, смотрите, в Джозе там есть настройки многословности, всякие разные, да, и в NVDA тоже они есть. А, не надо настраивать, чтобы он говорил все. Потому что это расхолаживает пользователя. То есть если у нас будет настроен там все подсказки, которые можно настроить, он каждый раз будет говорить для перехода по элементам нажмите Tab, а для этого, для, ну, нажмите пробел, да, нажмите стрелку вниз, чтобы открыть список, нажмите стрелку вниз. Там. И вот пользователь вот к этим сообщениям, которые, в общем-то, не бесполезны, да, они вроде бы полезную вещь несут в себе, да, но он привыкает к тому, что это можно не слушать. Да, да, да. Нет, и дело даже не в том, что они их начинают бесить. Ладно, это...
Но они пропускают.
Да. Да, они это пропускают мимо ушей, и они привыкают к тому, что можно пропускать мимо ушей. Так вот нельзя, нельзя, потому что вот как раз я говорю, что мы должны следить. У нас нет другого варианта следить вообще за тем, что происходит на компьютере, кроме того, как слушать Джоз. И вот, вот это наши пользователи должны как бы хорошо усвоить на предыдущем этапе. Да? Как-то я вот это вот пропустила, когда рассказывала вам. Про начинающих. Да, то есть уверенные, у них уже не должно быть этих проблем по уму, но иногда сталкиваемся с тем, что и у них это есть. Хорошо, Word пролистали. Дальше есть у нас такой блок, называется сканирование и распознавание печатных документов. И здесь нам надо, чтобы пользователь очень хорошо понимал, что вот есть изображение, да, и изображение это еще не текст, даже если там нарисованы буковки. То есть нужно провести процедуру распознавания. Вот. Рукописный текст пока да, пока по-русски пока не никак. Может быть...
Со временем.
Да, может быть, со временем будет. Вот. Ну, то есть вот про это рассказываем, да, и рассказываем про инструменты, которыми это может делаться, да, самый... Простой инструмент, наверное, сканер все равно, да. Сейчас уже из фотографии неплохо распознается. Но для того, чтобы сделать нормальную фотографию, ну, сколь-нибудь большого текста, для того, чтобы он распознался, надо хорошо его сфотографировать. Вот, рассказываем. Ну, наверное, все-таки самый такой распространенный инструмент – это FineReader. Показываем, какие там есть возможности. Иногда ведь... Ну, я не знаю, можно сканировать действительно и средствами Windows сейчас. Вчера про это говорили. Но если вам нужно действительно работать, реально работать вот с этим распознанным текстом, там сохранять в разных форматах, наверное, все-таки лучше FineReader. Не надо рассказывать вот все вот там тонкости, возможности, там как бы... Пусть, если человеку это серьезно нужно, да, он уже... Ну, у нас большие мальчики и девочки уже на этот момент, да, они там смогут что-то сами докопаться. Надо, чтобы они понимали, до чего это может, ну, до чего есть смысл докапываться, до чего нету. Собственно, FineReader у нас существует не только для сканера, да, еще мы также рассказываем, что мы уже готовые изображения тоже можем перевести в текст. С Страшная история вот с этими PDF-файлами, потому что это всегда путаница. Потому что PDF может объединять и изображение, и текст. Да? Иногда прям можно извлечь текст из PDF, если там есть текстовый слой. Если нету, то вот нужно прибегать к помощи, например, файн-ридера, для того, чтобы это распознать и дальше с этим работать. Ну, про это тоже говорим. Там разные графические форматы. Говорим о том, что можно даже в файн-ридере, ну, сохранять тоже в разных форматах. И от этого зависит, ну, что вы потом сможете сделать с текстом, да. Там есть всякие редактируемые копии, нередактируемые копии. Зависит от того, насколько он сохраняет вот это вот форматирование вашего текста. Ну, то есть там вот достаточно сложные штуки, может быть, в эти дебри не надо уже лететь. Да? Ну, вроде здесь понятно, да, ничего такого сверхъестественного нет. Ну, а дальше мы опять переходим к интернету. Я сейчас вообще ничего не буду говорить про интернет, потому что про это будет дальше рассказывать вам Вячеслав Валерьевич. Да, то есть здесь все то же самое, но более углубленно. И еще для уверенных пользователей мы все-таки предполагаем некие настройки. Ну, то есть хотя бы основные. Настройки программы экранного доступа. Вот знаете такое это? Проверка на вшивость. Кстати, вот, что-то я сегодня все забываю. Вот я когда рассказывала про большие буквы-то вам, да, про блокнот-то мы с вами говорили, что их надо учить большую букву делать. А как он сделает большую букву, если она... Как он ее отличит, большую от маленькой? Вот чтобы звук, да? Вот я не знаю, вот этот вот дзынь в последних джавсах приходится настраивать. Ну, почему-то он оказывается ненастроенным.
Причем его нет даже в диалоге первого запуска.
Нету.
Там
очень нетривиально это настраивается, вот этот дзынь. Да, надо лезть в схему как-то... Схема речи звук, да?
Ну да.
Вот. Схема речи звук, на самом деле. Там вроде бы все за один проход решается. Ну, в общем, это... Мы сейчас не будем разговаривать о том, как настраивать JAWS, да? Но это я к тому, что про систему настроек нужно пользователю рассказать. Мне кажется, что было бы хорошо, если бы пользователь как минимум понимал иерархию настроек. То есть как на самом деле все происходит. У нас есть некие общие настройки, да, которые действуют, если нет частных настроек для приложения. Если есть специальные настройки для приложения, то сначала используются они, а те настройки, которые не были специально настроены для приложения, берутся вот из этих общих. Вот это человек должен понимать, вот что хотите. Ну, с моей точки зрения, я, конечно, не знаю, может, я... Вот. Ну, и какие-то вещи про настройку Windows, как это не страшно, для меня лично звучит. Наверное, хотя бы человек, чтобы знал, где чего ему искать, где, как бы, чего можно подкрутить, да, а чего подкручивать не стоит. Ну и чтобы мог там себе настроить, я не знаю, там, хотя бы вид папки, например, да, ну, потому что... Ну, мало ли, там кто-то новый компьютер себе уже на этом уровне будет настраивать. Может быть, порекомендовать какие-то, ну, я не знаю, какой-то сайт, может быть, какой-то вы знаете, да. Ну, то есть вот здесь вот мы уже ведем с ними разговор, как со взрослыми людьми. Да, уже они не так будут пугаться, как начинающие. Ну вот, собственно, весь наш курс. Есть еще индивидуальные консультации, как и там, да, вот и в том... И здесь задачи тоже немножко другие. Ну, вряд ли вы уже будете вот прямо им там серьезно помогать с настройкой, хотя есть всякие тонкости, которые вы можете уже проделывать вместе. Здесь все-таки больше развитие навыков вот именно самостоятельного ориентирования. То есть мы поддерживаем пользователя в том, чтобы он сам как-то учился эти знания осваивать. Да? Может быть, он вам тоже какие-то приемы подскажет, всякие нетривиальные вещи. И помощь в поиске информации для самостоятельного освоения того, чего у нас нет в курсе, того, что ему нужно. Ну, то есть какие-то ресурсы мы рассказываем. Вот. Нет, ну и контроль усвояемости, он тоже остается. Естественно, от этого мы никуда не деваемся. И еще последнее, о чем я должна сказать. У нас в каждом курсе с вами предусмотрена итоговая аттестация. То есть все-таки мы должны убедиться в том, что пользователи мы научили. Не надо их пугать, что это вот прям экзамен-экзамен. Ну, особенно этих маленьких. Начинающих, да, там, детский сад. Вот, потому что они очень переживают, да. Но, тем не менее, они должны понимать, что у них будет, да, вот будут задания, которые они должны будут. Ну, сделать им какие-нибудь билеты, да. Не надо сверхъестественного в этих билетах, то есть ну, в нашей власти сделать задания решаемые. Не надо делать то, что мы делаем на компьютерных конкурсах обычно.